Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 836, статья «Что такое трапеза жениха?». Можно наблюдать, смотреть трансляции на сайте Каббалалиам и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 836, статья «Что такое трапеза жениха?». Сказали мудрецы, каждый, наслаждающийся трапезой жениха и не веселяющий его, нарушает пять голосов. И надо понять, почему эта трапеза называется трапезой жениха, а не трапезой невесты. В Торе мы видим, у Якова, когда Лаван устроил трапезу, не Яков, ведь сказано, и собрал Лаван всех людей того места и устроил пир. Относительно танцев на трапезе мы видим, наоборот, мудрецы сказали не как пляшут перед женихом, а как пляшут перед невестой. Таковы их слова, как пляшут перед невестой. И школа Шамая говорит, невеста такая, какая она есть. А школа Гилеля говорит, что невеста красивая и милосердная. И говорит школа Шамая школе Гилеля, что даже если была бы хромая и слепая, то ей говорили бы красивая и милосердная. Тора говорит, от лжи отделяйся. И спросила их школа Шамая, согласно их словам, тот, кто взял плохую вещь на рынке, она восхваляется в его глазах или порицается в его глазах и отвечает, восхваляется в его глазах. И здесь показали, сказали мудрецы, мнение человека всегда перемешано с мнением творения. Конец цитат. И для того, чтобы понять две эти статьи, объясним это с точки зрения духовной работы. Невеста называется в период изгнания, то есть тогда, когда человек пребывает во время работы в состоянии скрытия лика, когда не светит ему любовь Творца и слава величия Творца, чтобы было всегда перед его глазами, чтобы не упасть ему с его ступени, а чтобы все время подниматься выше и выше. Но человек находится в период скрытия лика, называемым временем изгнания. То есть он все еще пребывает под властью народов мира, что и означает желание получать ради себя. То есть, все то время, пока он не вышел из-под власти желания получать, над ним все еще властвует сокращение и скрытие. И каждый раз он должен постоянно преодолевать скрытие, чтобы видеть управление Творца и говорить, что он на самом деле добр, несущий добро, а все получаемое человеком от Творца, все это благо. И он должен восхвалять и благодарить его от всего сердца за то, что дал Творец ему все это благо. И в этом же смысле иногда есть у него силы преодолеть то, что он видит, и сказать, как и сказано, «Есть глаза, но не видит». И это можно говорить только во время подъема. Но потом приходят к нему мысли желания получать и требуют от него то, что желают видеть и соглашаться в виде выше знания, что так и есть на самом деле, что то, что он получает от Творца, лишь добро, но гуф, тело, не дает ему в это поверить. И так или иначе, падает он со своей ступени. Хотя известно ему, что для того, чтобы выйти из падения, совет один — молитва, но нет у него для этого никаких сил. И, как правило, что все, обо всем недостающем он должен молиться Творцу, как и о том, что не может он даже молиться, и об этом он также должен молиться. Но иногда и на это у него нет сил. Поэтому в таком состоянии человек пребывает в совершенном падении. Но иногда человек опускается и доходит до состояния, когда уже забывает и не ощущает того, что пребывает в состоянии падения. И как мы говорили об этом уже много раз, человек падает так низко, что остается будто бы без сознания. То есть нет у него осознания того, что он пребывает на самом дне. И только после того, как он приходит в себя, он видит, что находится на самом дне низменности, и нет у него сил даже для того, чтобы молиться. Но человек тогда должен превозмочь себя и укрепиться, и сказать: «Сейчас я хочу сказать в полный голос Шира Маалот, из песни песни, из глубин я воззвал к тебе, Творец, поскольку невозможно находиться на земле ниже, чем нахожусь я, и, конечно же, если попрошу я из своего истинного состояния, то он видит тогда, что если Творец не поможет ему, то тогда он пропал. И тогда он видит, что не способен сделать хоть что-либо своими силами». Поэтому тогда он должен сказать Творцу, что даже молиться ему, чтобы спас ты меня, даже на это я не способен. И поэтому только ты можешь меня спасти. И тогда он говорит: «Из теснин воззвал я к Творцу, простором ответил мне Творец». И с помощью падений и подъемов в человеке создается необходимость и потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда у человека раскрываются килим для того, чтобы Творец их наполнил, и сказано в Сулам: «Из изгнания, дни изгнания называются ночь, потому что это время скрытия лика от народа из Израиля. И тогда властвуют все темные силы над работниками Творца. И несмотря на все это, соединяется невеста с женихом с помощью Торы и заповедей праведников, называемых в то время с помощью от Торы, а все высокие ступени, называемые тайнами Торы, открываются благодаря им, поскольку называются они действиями, которые будто бы они выполняют в Торе. И мы видим, что понятие невесты называется работа во время изгнания, когда имеется скрытие лика. И тогда над человеком властвуют все силы раздора, задачей которых является принести ему мысли, которые дают ему ощущение отдаленности от Творца. И тогда он стоит перед дилеммой. Первое. Или убежать от работы, и тогда он будет совершенно оторван от святости. Второе. Либо он должен сделать все, что в его силах, чтобы Творец помог ему избавиться от этих мыслей. То есть, чтобы Творец раскрыл ему лик свой, и тогда не будет места для власти темных сил. Это значит, что не будет он молиться о том, чтобы мысли эти не покинули его. А он должен просить, чтобы Творец раскрыл ему свой лик, чтобы не скрывал от него свой лик. Это значит, что если будет он молиться Творцу о том, чтобы эти мысли оставили его, он не выиграет ничего у сил раздора, а вернется в то состояние, в котором он и находился до того, как пришли к нему мысли со стороны этих сил разделения. А раз так, то ничто он не выиграл. И это называется, что страдал напрасно. В то время как, если попросит он у Творца, чтобы открыл ему свой лик, чтобы силы раздора пропали, получится, что тогда он поднимается на уровень, благодаря тому, что удостоился приблизиться к Творцу. И получается, что понятие «кала» — невесты — это работа, что означает принятие бремени власти небес, или называется вера в Творца. А против этого стоят силы разделения, которые не дают человеку поверить в Творца выше разума. согласно доводам внешнего разума, силы отделения разделяют человека от Творца. Поэтому в таких состояниях происходят подъемы и падения. Итак, вся основа веры основывается на вере выше разума. Поэтому есть и место для сил разделения, которые не дают человеку возможности идти против разума. И здесь можно объяснить то, о чем спрашивалось. Почему, касаемо невесты, сказали мудрецы, как пляшут перед невестой? И относительно танцев мы видим, что во время танца человек поднимается вверх и сразу же спускается вниз. И иногда он падает в сторону востока, или на запад, на север, или на юг. То есть во время танца происходит падение во все шесть сторон мира. И эти падения приходят для того, чтобы человек почувствовал необходимость в помощи Творца. То есть изначально, специально так было сделано, чтобы человек сам не смог выйти из-под власти народов мира без помощи Творца. А для чего Творец желает, чтобы человек попросил у него помощи? Это как сказали мудрецы, сказал ему отец и учитель, поскольку у человека нет потребности в необходимости достичь степени нефиш рох нешама, а то, что Творец хочет дать ему, а это то, что Творец хотел дать ему, и поскольку человек довольствуется малым, поэтому благодаря тому, что человек попросит помощи, и помощь, которую дает ему Творец, это уровень нефиш рох нешама, как и сказано в Зоре, пришедшему очистить, помогают и спрашивают, чем помогают? Святой душою. Объяснение. Каждый раз, когда он хочет стать более чистым, ему помогают, дают более высокую душу. И получается, согласно просьбе о помощи свыше, он способствует тому, что получает каждый раз более высокую ступень. И таким образом он получит весь свой наран, нефиш рох нешама. Поэтому то, что Творец желает, чтобы попросили у него помощи, ведет к тому, что человек будет вынужден каждый раз подниматься на все более высокую ступень. И из сказанного мы можем понять, почему говорили о невесте, как плясать перед невестой, а не перед женихом. Поэтому танцы, суть которых — это подъемы и спуски, принятые во время галута, изгнания, называются скрытиями лика Творца, когда властвуют силы раздора. И вопрос в том, что является причиной подъемов и падений. Об этом есть разногласия между школами Шамая и Гилеля. Школа Шамая говорит, что невеста такая, какая она есть. То есть, согласно тому вкусу, который он ощущает в работе, он должен укрепиться и сказать, что даже если я не ощущаю важности, то все равно я принимаю на себя бремя власти небес верой выше разума. То есть, я хочу работать ради того, чтобы служить царю. И важно мне, как я ощущаю вкус в этой работе. Но все должно быть в вере выше разума. То есть человек должен сказать, что он согласен выполнять святую работу, даже если останется на всю жизнь без этого вкуса. Это называется «невеста такая, какая она есть». И как сказал мой отец и учитель, что необходимо верить, что Творец управляет исключительно с помощью веры, то есть, несмотря на то, что вера ниже по важности, чем он понимал внутри разума, он выбирает именно этот путь. Более того, то, что он идет путем веры выше разума, не является по причине, что нет у него выбора. Но даже если дадут ему разум, он выберет лучше продвигаться выше разума. И это называется «невеста такая, какая она есть». То есть он принимает на себя власть небес, даже если у него и нет ощущения важности этого, как это подобает ощущать во время служения великому и важному царю. И все равно он не властен над чувствами, но все он принимает на себя с большой радостью. Но поскольку все это выше разума, в этой работе есть подъемы и падения. Поэтому во время работы в понятии «невеста» существуют падения и подъемы. И это называется танцы, пляски. А школа Гилеля говорит, что относительно танцев, это не и мнение не согласно мнению Шамая, которое говорит, что невеста должна быть такая, какая она есть. То есть, чтобы принять на себя то, что для него является ниже по важности. И только это, в этом есть у него падение и подъемы, то, что называется тайны. А согласно нашему мнению, не стоит так уж устражать тех работников, которые хотят принять на себя веру, в форме, когда она находится для него на таком низком уровне по важности. А надо принять веру в такой форме, чтобы не обращать внимания на то, что он сейчас ощущает. И надо сказать, что на самом деле эта невеста красивая и милосердная. Милосердная хасуда означает, что нить милосердия тянется к ней. А то, что он не ощущает этого, так это потому, что не готов ощутить. Но на самом деле, потом он увидит ее красоту, насколько она красива и милосердна. И все равно, поскольку нет у него сейчас этого ощущения, уже существует понятие подъемов и падений, и в работе это называется танцами. Из сказанного мы видим, что вопрос присутствует только в период работы в категории и в категории невеста, кала. Поэтому сказали мудрецы, как пляшут перед невестой. Они сказали, как пляшут перед женихом. В то время, когда речь идет о трапезе, называется она трапезой жениха, но не трапезой невесты. И смысл в том, что трапеза, как сказали мудрецы, тот, кто потрудился накануне субботы, будет есть в субботу, а тот, кто не трудился накануне субботы, что будет есть в субботу? Ведь суббота — это цель создания неба и земли. Суббота означает получение блага и наслаждения, что является целью творения. Поэтому называется суббота, шаббат, целью создания неба и земли. Дарование блага и наслаждения относится к жениху, хатан. И здесь речь идет о Творце, который дает благо и наслаждение творению. И Творец называется женихом, хатан, как и сказали мудрецы, что он нехит, то есть жених спускается со своей ступени на более низкую жену, означает, что он спускается на более низкую ступень и должен принять жену. Как и сказано в книге «Дарование Торы», «И спустился Творец на вершину горы». И понятие такого падения называется, тогда Творец называется «хатан», «жених», от слова «спустился на ступень». И нужно объяснить, что означает падение со стороны Творца. Как известно, в словах Ари, для того, чтобы была возможность у творений получить свет Творца, было множество сокращений и уменьшений света, пока не станет человек достойным постижения. Потому что если свет будет слишком большим, не будет никакой возможности у нижних принять это благо, потому что они отменятся перед светом, как свет перед факелом. И это называется у Творца «и спустился» от слова «спуск», от своего величия. То есть нижние недостойны увидеть величие Творца, кроме как каждый согласно своей подготовке. И в этой же мере вы тогда проходит сокращение и раскрывается свет. И с той же стороны Творец называется Хатан, жених, тогда, когда он берет народ Израиль как невесту и дает ей все, что ей необходимо, как и написано в Ктубе, когда жених дает невесте, говорит ей, что будет ее содержать и кормить, и даст ей все, что необходимо. То есть, когда Творец берет народ Израиля в виде невесты, то даст ему все, что ей необходимо. Это и называется трапеза жениха. Когда Творец, который жених, Хатан, от слова «спустившийся со ступени», он кормит и дает все, что необходимо творениям. То есть он спускает себя для того, чтобы каждый получил возможность постичь его. И для этого и были сокращены все сокращения. И для этого и происходит все. Много названий и разных имен.
Мы видим, что тема повторяется во самых разных видах. Каббалисты стараются объяснить очень простой принцип. Все творение — это невеста, тот материал, из которого мы должны подняться на уровень Творца и достичь трапезы, слияния, объединения, раскрытия. Нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро. И каждый раз, когда нам раскрываются проблемы в нашем материале, ничтожном, мы должны понимать, что мы должны не аннулировать его, а освятить его, и каждый раз вот так подниматься с его помощью, благодаря ему, наверх. Эти добавки авиюта от того материала, который раскрывается, они-то и строят нам эту духовную лестницу ступенек, ступень выше ступеньки, и вот так еще и еще. Поэтому процесс повторяющийся, циклический, а действие очень простое. Это очень подобно компьютеру, где все устроено в соответствии с действиями. Да, нет, 0-1, 1-0. И с помощью множества вот таких действий в их накоплении мы можем достичь любого выяснения, любого проявления, любого свойства в любом виде в отношении между Творцом и Творением. Сила отдачи и сила получения. Поэтому на человеку осталось только ускорить время с помощью танца, когда он принимает невесту с одной стороны, он ее проверяет и видит ее, что она действительно уродлива. С другой стороны, это в соответствии с тем, что он видит в своем желании получать. А то, что он ее потом проверяет желание отдачи, он говорит, да, это желание получать, которое, хотя и ужасно, и отбрасывает его от той цели, которая ему сейчас раскрывается, он чувствует себя в падении. Но это желание получать, если потом в своей работе он его освятит, он обработает его, улучшит его таким образом, как это принято, наряжать невесту,
лавиута бицура яфа,
в красивом виде ее выводить к хупе, к балдахину свадебному. И это желание, когда оно будет исправлено, именно оно приведет человека на уровень жениха. Поэтому в этом танце раз не соглашаются принять желание получать наше относительно цели, оно кажется уродливым. Другой раз понимать, что должны его принять и исправить, украсить украшениями, большими усилиями. Тогда с помощью этого, благодаря этому танцу, достигают веры выше знания в отдаче, что отдача важнее получения, и вот так приходят к трапезе жениха. То есть всегда у нас есть, ну, скажем, три состояния по-крупному. Силы отделения, когда шхина в галуте. Это начало выяснения во время изгнания, когда называется невеста, работа невесты, и должны ее нарядить, украсить, а потом, когда в этой работе в танце приходят к трапезе, то наступает время жениха, трапеза жениха. Это все? Да, Мотин.
Я бы хотел спросить о силах разделения. Что Рабаш имел в виду? Это мысли в виде, как, для чего работа мне это? Или это просто мысли, которые текут в течение дня?
Просто мысли, которые мечутся во мне, это не мысли об отделении. Человек находится оторванным, и мы говорим только относительно человека. Если я оторван от цели, оторван от цели означает, что я нахожусь в таком состоянии, которое называется «этот мир». Я нахожусь вот здесь, в этом мире. Здесь есть неживой уровень, растительный и животный уровни. Уровень говорящий — это уже уровень, находящийся выше этих уровней, неживой, растительный и животный. И если я не думаю о том, чтобы быть говорящим, медабер, говорящий, думая, подобный Творцу, или Адам, человек, Адам, Домели Ашем, человек подобен Творцу. Если я не думаю об этом, то я не нахожусь на этом уровне, и я как все, как сказано, все подобны животным. Животный уровень — это еще высокий, выше всех остальных уровней, когда человек находится в нашем мире. Политики, философы, ученые, учителя, не знаю, бизнес, чего ты не возьми, все, чем человек занимается в этом мире, это называется уровни неживой, растительный и животный. Это все наш мир. Этот мир. Если у меня есть мысль о Творце, но мысль о Творце не о прибыли, здесь также есть... Отмечаем религия, философия, что еще? Ну, все, что пожелаешь, наука, дописываем науку. Все это культура, искусство, все внутри. Это все служит нуждам этого мира. Если у меня есть только точка в сердце, и я думаю, зачем я живу, почему я живу, и мне ясно, понятно, весьма и весьма ярко, и она меня увлекает именно к цели, то вот эта точка, она и относится к уровню говорящей во мне, человеческому уровню во мне, в то время, когда я нахожусь в состоянии... времени подготовки. Когда я нахожусь во времени подготовки, пишем «время подготовки». Да.
А еще он пишет здесь, что не молиться Творцу, чтобы убрал мысли, потому что тогда страдания будут понапрасну.
Верно. С помощью чего ты поднимаешься шаг за шагом? Мне сейчас нужно, в том состоянии, в котором я нахожусь, мне нужно сейчас подняться. Вот так. Как я поднимаюсь? Как я строю эти ступеньки? Каждый раз я здесь добавляю материал на высоту ступеньки. Это высота ступеньки, это материал. То есть сложность состояния, мой эгоизм. Когда это добавляют, то над этим эгоизмом, скажем, я находился в состоянии номер один, эгоистическом. А сейчас я в следующем эгоистическом состоянии. Здесь единица, здесь двойка. В чем разница между этими состояниями? Эгоизм вырос, возрос. С одной стороны, когда он возрос, я вот здесь получил состояние номер один, увеличенный эгоизм, но пока еще это без направлений. Если я над этим эгоизмом поднимаю важность отдачи над получением, сверху пишем отдача, снизу получение, тогда я строю во мне, не видно, да, начертим заново. Я нахожусь в неком состоянии, неважно, в середине пути, в начале или почти в конце, совершенно нет никакой разницы. Я нахожусь в неком состоянии. Как мне подняться? Как подняться? Надо мне добавить эгоизм. Добавляют эгоизм. Тогда, что я чувствую? Я ощущаю зло. Прежде всего, я ощущаю зло. Кроме этого плохого ощущения, ощущения зла, я нахожусь в неком окружении. И я прихожу к осознанию зла. Это идет преднамеренно, я постепенно начинаю это воспринимать. После этого, ну, скажите мне, что там? После этого я должен как-то попытаться это целенаправленно сказать, что это идет от Творца, от доброго, что это во благо, что это ради цели. И я начинаю увязывать все эти вещи с отдачей. Поднимаю отдачу над получением. Поднимаю отдачу над получением. И все это я делаю, и постепенно прихожу к такому состоянию, когда я над этим злом выстраиваю отношение такое. Вот здесь мы пишем «желание получить» внизу, а вот здесь наверху пишем «важность отдачи». Важность объединения. Тогда, когда я выстроил вот такое отношение во мне, это называется «я поднялся на следующую ступень». На этой следующей ступени я нахожусь один миг. Краткий миг, и все проходит. Если я в этот миг сейчас не различаю новое желание получать, то я уже нахожусь в падении. Самый грубый пример, но истинный.
Мин.
Секс. В момент, когда ты завершаешь наслаждаться, ты опустошен, и ты должен начать нечто новое. Верно? Совершенно в тот же миг. Потому что это пример соответствует ветви корень. На это Зоар дает, рассказывает именно вот так об этом Зоар. Поэтому нам надо немедленно, после того, как я зафиксировал, это наиболее важно, отдача, объединение, любовь, единство, доброе, несущее добро, и прежде, и затем все это у меня упорядочено, достиг зивуга с Творцом, у меня есть все прекрасно. Немедленно, сразу я должен попытаться определить важность, важность эгоизма, да, но если я к нему правильно отношусь, я должен определить новый эгоизм, выявить новое желание получать. Оно обязано раскрыться на следующей ступени, оно находится во мне находятся все решимот, но я должен с ними сейчас работать. Если я не буду работать, они будут... Они могут раскрыться, не знаю еще, через сколько месяцев. То есть я их ищу, это называется работа в ночи. Я их ищу, это называется время ночи. Даже в самом лучшем состоянии, если я нахожусь, но оно не обновляется, мы уже говорили о продвижении, о том, что все время не находиться... в состоянии находиться в ускорении. То есть не постоянная скорость здесь имеется в виду, а имеется в виду ускорение, производное фактически. То я ищу, где же тут мой эгоизм новый, больший, особый. Не то, чтобы я его создавал, как-то изобретал. Нет, я его ищу. Это работа, она повторяется, цикличная такая работа. Когда я достигаю трапезы жениха, пишем наверху, трапеза жениха, когда я действительно завершил работать с невестой, то есть сделал ее из уродливой, из привел ее к состоянию, когда это приятная невеста, ее уже воспринимаю хасуда, это хасадим, то есть приятность ее воспринимаю как хасадим. И эта работа, вот эта работа, и вот так ступени идут. Когда я завершил, вот здесь я различаю эгоизм на следующей ступени. И вот так я поднимаюсь каждый раз. Методика очень простая. Ты всегда должен подниматься, вот здесь получение, пишем, а вот здесь отдача. Отдача выше, чем получение. Отмечаем, что отдача выше получения, и это называется вера выше, выше знания. Вера выше знания. А то, что у тебя было на ступени, на следующей, когда ты достиг веры, она превращается у тебя в эгоизм, в знание. Приходит следующая ступень, все это портит, и ты должен подниматься заново. И тебе кажется, все испорчено, все, что я достиг, пропало. Нет, сейчас, на следующей новой ступени, ты находишься в новом эгоизме, в новом получении, и надо подниматься. Дальше. Это называется малхут высшего, становится кетером для нижнего. Или кетер нижнего превращается в малхут высшего. Вот так устроена лестница духовных ступеней. Связь между высшим и нижним парцуфим, парцуфами. Да, Дани.
Я не могу ухватить с того момента, как я достигаю ступени. Откуда идет нить к новому эго?
Я тебе даю очень материальный пример, извини меня. Ты это понимаешь? Вот это точно соответствует нашему духовному корню. точно нашему духовному корню соответствует. Поэтому я дал такой грубый материальный пример. Это называется корень всех наслаждений, наслаждение сексуальное, половое, потому что оно соответствует высшему зивугу, высшему саитию, потому что оно немедленно пропадает, и ты сразу начинаешь искать нечто взамен, потому что ощущаешь пустоту. И точно так же, отсюда возьми пример, что тебе надо делать в духовной работе.
Муши,
да?
Микрофон.
Дайте ему микрофон.
Если я правильно понял, мы работаем с эгоизмом на уровне говорящего, на уровне неживом растительным животным. Какое к нему отношение, как к нему относиться?
Жизненно необходимо.
И все?
Жизненно необходимо то, что нужно. Все прочие вещи лишь мешают. Огромное имущество, огромные заботы. Все прочее только зря мешает. Ты им не пользуешься в любом случае. Если ты находишься в заботах об уровне говорящем, уровне неживой, растительной и животной, у тебя с ними нет более сил только заниматься этим на уровне жизненно необходим, как тебя это обязывает. Есть люди, которые дома, например, содержат собаку. Собака, она лает, чтобы его прогулять вывели. Ты видел, по утрам гуляют многие, хозяин, собака, парами. Я с моим псом внутри гуляю, они со своей внешней собакой гуляют. Я не смеюсь, это серьезно. Это собака внутри, этот хомор, осел внутри, мой хомор, материал требует заботы. И я иду и привожу его к еде, вывожу его гулять, мою его, укладываю его спать, мой хомор, мой материал, мой осел. Я делаю ему все, что надо, лишь бы он дал мне работать. Да.
Это простой пример, но когда появляется страсть, ненависть...
Ну, мы еще посмотрим, это все не так просто.
Понятно.
Здоровое отношение к этому очень-очень облегчает жизнь, да?
Когда раскрывается ненависть, страсть, почести относительно людей на улице...
Относительно чего?
Ну, не знаю, на работе, злость там.
На какой работе?
Внешней работе.
Точно так же. Это тоже называется уровни неживой, растительный, животный. Это тоже только строго обязательным образом. Если это на работе, не имеющее отношения к духовному, мы говорим о материальном существовании, все это должно быть очень просто, очень механично. Связь между шестеренками обязывает нас находиться вот в этом механическом виде, как шестеренки в часах, скажем. И больше никаких проблем. Я должен со всеми ладить, насколько можно быть с ними в балансе, определенном, материальном, четком, земном.
А в семье тоже?
И в семье тоже. Безусловно, семья относится к уровням неживой, растительной, животной. А что еще семья? Как у животных есть семьи, так и у меня есть семья. В этом нет ничего большего. Я должен обеспечить им все необходимое, и чтобы они спокойно дали мне заниматься духовным. И все. Только так. Если вдруг есть какие-то особые отношения в семье, что это имеет отношение к духовному, когда развиваются вместе, это уже нечто иное. Но если нет, то все это ниже, чем уровень этой линии. Я обязан к этому относиться с полной серьезностью, обеспечить все необходимое, как надо в этой жизни, как это принято в этой жизни, более или менее в обществе принято жизненно необходимый уровень. Рабаш давал пример. Идет на работу утром, возвращается ночью, в 6-7-8 вечера приходит спать. После свадьбы спросили рабаша, почему ты так рано идешь спать? Он жил у тестя. Врач сказал, что мне надо идти так рано. Жених на следующий день после свадьбы, он говорит, что он болен и должен так рано идти спать. Почему? Он не сказал им, почему, но встал в 2 часа ночи, пошел на урок. Тоже они поразились, что это за жизнь. Он говорит, вот так принято у нас. А что они могут сделать? Перейти к следующей части.
И переходим к следующей части урока по книге Зоарля.